Глава 4. Все в ожидании. Впечатление, произведенное во всем нашем обществе быстро огласившуюся историей поединка, было особенно замечательно тем единодушием, с которым все поспешили заявить себя, безусловно, за Николая Всеволодовича. Многие из бывших врагов его решительно объявили себя его друзьями. Главной причиной такого неожиданного переворота в общественном мнении было несколько слов, необыкновенно метко высказанных вслух одною особой, доселе не высказывавшейся, и разом придавших событию значение, чрезвычайно заинтересовавшее наше крупное большинство. Случилось это так. Как раз на другой же день после события у супруги предводителя дворянства нашей губернии, в тот день именинницы, собрался весь город. Присутствовала, или, вернее, первенствовала, и Юлия Михайловна, прибывшая с Лизаветой Николаевной, сиявшую красотой и особенную веселостью, что многим из наших дам на этот раз тотчас же показалось особенно подозрительным. Кстати сказать, в помолвке ее с Маврикием Николаевичем не могло уже быть никакого сомнения. На шутливый вопрос одного отставного, но важного генерала, о котором речь ниже, Лизавета Николаевна сама прямо в тот вечер ответила, что она невеста. И что же? Ни одна решительная из наших дам этой помолвки не хотела верить. Все упорно продолжали предполагать какой-то роман, какую-то роковую семейную тайну, совершившуюся в Швейцарии, и почему-то с непременным участием Юлии Михайловны. Трудно сказать, почему так упорно держались все эти слухи, или, так сказать, даже мечты, и почему именно так непременно приплетали тут Юлию Михайловну. Только что она вошла, все обратились к ней со странными взглядами, преисполненными ожиданий. Надо заметить, что по недавности события и по некоторым обстоятельствам, сопровождавшим его, на вечере о нем говорили еще с некоторой осторожностью, не вслух. К тому же ничего еще не знали о распоряжениях власти. Оба дуэлиста, сколько известно, обеспокоены не были. Все знали, например, что Артемий Павлович рано утром отправился к себе в Духово без всякой помехи. Между тем все, разумеется, жаждали, чтобы кто-нибудь заговорил вслух первый и тем отворил бы дверь общественному нетерпению. Именно надеялись на вышеупомянутого генерала и не ошиблись. Этот генерал, один из самых осанистых членов нашего клуба, помещик не очень богатый, но с бесподобнейшим образом мыслей, старомодные волокита за барышнями, чрезвычайно любил, между прочим, в больших собраниях заговаривать вслух с генеральской вескостью именно о том, о чем все еще говорили осторожным шепотом. В этом состояла его, как бы так сказать, специальная роль в нашем обществе. При этом он особенно растягивал и сладко выговаривал слова, вероятно, заимствовав эту привычку у путешествующих за границей русских или у тех прежде богатых русских помещиков, которые наиболее разорились после крестьянской реформы. Степан Трофимович даже заметил однажды, что чем более помещик разорился, тем слаще он подсюсюкивает и растягивает слова. Он и сам, впрочем, сладко растягивал и подсюсюкивал, но не замечал этого за собой. Генерал заговорил как человек компетентный. Кроме того, что с Артемием Павловичем он состоял как-то в дальней родне, хотя в ссоре и даже в тяжбе, он сверх того когда-то сам имел два поединка и даже за один из них сослан был на Кавказ в рядовые. Кто-то упомянул о Варваре Петровне, начавшей уже второй день выезжать после болезни, и не, собственно, о ней, а о превосходном подборе ее каретной серой четверни, собственного Ставрогинского завода. Генерал вдруг заметил, что он встретил сегодня молодого Ставрогина верхом. Все тотчас смолкли. Генерал почмокал губами и вдруг провозгласил, вертя между пальцами, золотую жалованную табакерку. Сожалею, что меня не было тут несколько лет назад. То есть я был в Карлсбаде. Меня очень интересует этот молодой человек, о котором я так много застал тогда всяких слухов. А что, правда, что он помешан? Тогда кто-то говорил. Вдруг слышу, что его оскорбляет здесь какой-то студент в присутствии кузин, и он полез от него под стол. А вчера слышу от Степана Высоцкого, что Ставрогин дрался с этим Гагановым. И единственно с галантную целью подставить свой лоб человеку взбесившемуся, чтобы только от него отвязаться. Это в нравах гвардии 20-х годов. Бывает он здесь у кого-нибудь? Генерал замолчал, как бы ожидая ответа. Дверь общественному нетерпению была отперта. «Чего же проще?» — возвысила вдруг голос Юлия Михайловна, раздраженная тем, что все вдруг точно по команде обратили на нее свои взгляды. «Разве возможно удивление, что Ставрогин дрался с Гагановым и не отвечал студенту? Не мог же он вызвать на поединок бывшего крепостного своего человека?» Слова знаменательные. Простая и ясная мысль, но никому, однако, не приходившая до сих пор в голову. Слова, имевшие необыкновенные последствия. Все скандальное и сплетническое, все мелкое и анекдотическое разом отодвинуто было на задний план. Выдвигалось другое значение. Объявлялось лицо новое, в котором все ошиблись, лицо почти с идеальной строгостью понятий. Оскорбленный насмерть студентом, то есть человеком образованным и уже не крепостным, он презирает обиду, потому что оскорбитель — бывший крепостной его человек. В обществе шум и сплетни. Легкомысленное общество с презрением смотрит на человека, битого по лицу. Он презирает мнением общества, не доросшего до настоящих понятий, а между тем о них толкующего.
«А между тем мы с вами, Иван Александрович, сидим и толкуем о правых понятиях-с», — с благородным азартом самообличения замечает один клубный старичок другому. «Да-с, Петр Михайлович, да-с», — с наслаждением поддакивает другой. «Вот и говорите про молодежь». «Тут не молодежь, Иван Александрович», — замечает подвернувшийся третий. «Тут не о молодежи вопрос, тут звезда-с, а не какой-нибудь один из молодежи. Вот как понимать это надо». «А нам того и надобно, оскудели в людях».
Тут главное состояло в том, что новый человек, кроме того, что оказался несомненным дворянином, был вдобавок и богатейшим землевладельцем губернии, а, стал быть, не мог не явиться подмогой и деятелем. Я, впрочем, упоминал и прежде вскользь о настроении наших землевладельцев. Входили даже в азарт.
«Он мало того, что не вызвал студента, он взял руки назад, заметьте это, особенно ваше превосходительство», — выставлял один. «И в новый суд его не потащил-с», — подбавлял другой, «несмотря на то, что в новом суде ему за дворянскую личную обиду 15 рублей присудили бы-с. Хе-хе-хе». «Нет, это я вам скажу тайну новых судов», — приходил в выступление третий. «Если кто своровал или смошенничал, явно пойман и уличен, беги скорей домой, пока время, и убей свою мать. Мигом во всем оправдают, и дамы с эстрады будут махать батистовыми платочками. Несомненная истина».
«Истина, истина!» Нельзя было и без анекдотов. Вспомнили о связях Николая Всеволодовича с графом К. Строгие уединенные мнения графа К. насчет последних реформ были известны. Известна была и его замечательная деятельность, несколько приостановленная в самое последнее время. И вот вдруг стало всем несомненно, что Николай Всеволодович помолвлен с одной из дочерей графа К., хотя ничто не подавало точного повода к такому слуху. А что касается до каких-то чудесных швейцарских приключений Елизаветы Николаевны, то даже дамы перестали о них упоминать. Упомянем, кстати, что Дроздовы как раз к этому времени успели сделать все доселе упущенные ими визиты. Лизавету Николаевну уже, несомненно, все нашли самую обыкновенную девушкой, фронтящую своими больными нервами. Обморок ее в день приезда Николая Всеволодовича объяснили теперь просто испугом при безобразном поступке студента. Даже усиливали прозаичность того самого, чему прежде так стремились придать какой-то фантастический колорит. А об какой-то хромоножке забыли окончательно, стыдились и помнить. Да хоть бы и 100 хромоножек, кто молод не был? Ставили на вид почтительность Николая Всеволодовича к матери, подыскивали ему разные добродетели, с благодушием говорили об его учености, приобретенной в 4 года по немецким университетам. Поступок Артемия Павловича окончательно объявили бестактным, «своя своих не познаша». За Юлией же Михайловной окончательно признали высшую проницательность. Таким образом, когда, наконец, появился сам Николай Всеволодович, все встретили его с самую наивную серьезностью, во всех глазах на него устремленных читались самые нетерпеливые ожидания. Николай Всеволодович тотчас же заключился в самое строгое молчание, чем, разумеется, удовлетворил всех гораздо более, чем если бы наговорил с 3 короба. Одним словом, все ему удавалось, он был в моде. В обществе в губернском, если кто раз появился, то уж спрятаться никак нельзя. Николай Всеволодович стал по-прежнему исполнять все губернские порядки до утонченности. Веселым его не находили. Человек претерпел, человек не то что другие, есть о чем и задуматься. Даже гордость и та брезгливая неприступность, за которую так ненавидели его у нас 4 года назад, теперь уважалась и нравилось. Всех более торжествовала Варвара Петровна. Не могу сказать, очень ли тужила она о разрушившихся мечтах насчет Лизаветы Николаевны. Тут помогла, конечно, и фамильная гордость. Странно одно. Варвара Петровна в высшей степени вдруг уверовала, что Николя действительно выбрал у графа К. Но... и, что страннее всего, уверовала по слухам, пришедшим к ней, как и ко всем, по ветру. Сама же боялась прямо спросить Николая Всеволодовича. Раза 2-3, однако, не утерпела и весело из-под тишка попрекнула его, что он с нею не так откровенен. Николай Всеволодович улыбался и продолжал молчать. Молчание принимаемо было за знак согласия. И что же, при всем этом она никогда не забывала о хромоножке. Мысль о ней лежала на ее сердце камнем, кошмаром, мучила ее странными привидениями и гаданиями. И все это совместно и одновременно с мечтами о дочерях графа К. Но об этом еще речь впереди. Разумеется, в обществе к Варваре Петровне стали вновь относиться с чрезвычайным и предупредительным почтением, но она мало им пользовалась и выезжала чрезвычайно редко. Она сделала, однако, торжественный визит губернаторше. Разумеется, никто более ее не был пленен и очарован вышеприведенными знаменательными словами Юлии Михайловны на вечере у предводительши. Они много сняли тоски с ее сердца и разом разрешили многое из того, что так мучило ее с того несчастного воскресенья. «Я не понимаю эту женщину», — изрекла она и прямо, свойственную ей стремительностью, объявила Юле Михайловне, что приехала ее благодарить. Юлия Михайловна была польщена, но выдержала себя независимо. Она в ту пору уже очень начала себе чувствовать цену. Даже, может быть, немного и слишком. Она объявила, например, среди разговора, что никогда ничего не слыхивала о деятельности и учености Степана Трофимыча. «Я, конечно, принимаю и ласкаю молодого Верховенского, он безрассуден, но он еще молод, впрочем, с солидными знаниями, но все же это не какой-нибудь отставной бывший критик». Варвара Петровна тотчас же поспешила заметить, что Степан Трофимыч вовсе никогда не был критиком, а, напротив, всю жизнь прожил в ее доме. Знаменит же обстоятельствами первоначальной своей карьеры, слишком известными всему свету. А в самое последнее время своими трудами по испанской истории. Хочет тоже писать о положении теперешних немецких университетов и, кажется, еще что-то о Дрезденской Мадонне. Одним словом, Варвара Петровна не захотела уступить Юле Михайловне Степана Трофимовича.
«О Дрезденской Мадонне? Это о Сикстинской? Шер Варвара Петровна, я просидела 2 часа пред этой картиной и ушла разочарованная. Я ничего не поняла и была в большом удивлении. Кармазинов тоже говорит, что трудно понять. Теперь все ничего не находят, и русские, и англичане. Всю эту славу старики прокричали».
«Новая мода, значит?»
«А я так думаю, что не надо пренебрегать и нашу молодежью. Кричат, что они коммунисты, а, по-моему, надо щадить их и дорожить ими. Я читаю теперь все. Все газеты, коммуны, естественные науки, все получаю, потому что надо же, наконец, знать, где живешь и с кем имеешь дело. Нельзя же всю жизнь прожить на верхах своей фантазии. Я сделала вывод и приняла за правило ласкать молодежь и тем самым удерживать ее на краю.
Поверьте, Варвара Петровна, что только мы, общество, благотворным влиянием и именно лаской, можем удержать их у бездны, в которую толкает их нетерпимость всех этих старикашек. Впрочем, я рада, что узнала от вас о Степане Трофимовиче. Вы подаете мне мысль. Он может быть полезен на нашем литературном чтении. Я, знаете, устраиваю целый день увеселений по подписке в пользу бедных гувернанток из нашей губернии. Они рассеяны по России. Их насчитывают до 6 из одного нашего уезда. Кроме того, 2 телеграфистки, 2 учатся в академии, остальные желали бы, но не имеют средств. Жребий русской женщины ужасен, Варвара Петровна. Из этого делают теперь университетский вопрос, и даже было заседание Государственного совета. В нашей странной России можно делать все, что угодно, а потому опять-таки лишь одной лаской и непосредственным теплым участием всего общества мы могли бы направить это великое общее дело на истинный путь. О, Боже, много ли у нас светлых личностей? Конечно, есть, но они рассеяны. Сомкнемтесь же и будем сильнее. Одним словом, у меня будет сначала литературное утро, потом легкий завтрак, потом перерыв и в тот же день вечером бал. Мы хотели начать вечер живыми картинами, но, кажется, много издержек, и потому для публики будет 1 или 2 кадрили в масках и характерных костюмах, изображающих известные литературные направления. Эту шутливую мысль предложил Кармазинов. Он много мне помогает. Знаете, он прочтет у нас свою последнюю вещь, еще никому неизвестную. Он бросает перо и более писать не будет. Эта последняя статья есть его прощание с публикой. Прелестная вещица под названием «Мерси». Название французское, но он находит это шутливее и даже тоньше. Я и присоветовала. Я думаю, Степан Трофимович мог бы тоже прочесть, если покороче, и не так, чтоб очень ученое. Кажется, Петр Степанович и еще кто-то что-то такое прочтут. Петр Степанович к вам забежит и сообщит программу, или лучше позвольте мне самой завести к вам.
А вы позвольте и мне подписаться на вашем листе. Я передам Степану Трофимовичу и сама буду просить его.
Варвара Петровна воротилась домой окончательно привороженная. Она стояла горой за Юлию Михайловну и почему-то уже совсем рассердилась на Степана Трофимовича, а тот, бедный, и не знал ничего, сидя дома. «Я влюблена в нее. Я не понимаю, как я могла так ошибаться в этой женщине», — говорила она Николаю Всеволодовичу и забежавшему к вечеру Петру Степановичу.
«А все-таки вам надо помириться со стариком», — доложил Петр Степанович. «Он в отчаянии. Вы его совсем сослали на кухню. Вчера он встретил вашу коляску, поклонился, а вы отвернулись. Знаете, мы его выдвинем. У меня на него кое-какие расчеты, и он еще может быть полезен».
«О, он будет читать.
Я не про одно это. А я и сам хотел к нему сегодня забежать. Так сообщить ему?»
«Если хотите. Не знаю, впрочем, как вы это устроите», —
— проговорила она в нерешимости. «Я была намерена сама объясниться с ним и хотела назначить день и место». Она сильно нахмурилась.
«Ну уж, назначать день не стоит. Я просто передам».
«Пожалуй, передайте. Впрочем, прибавьте, что я непременно назначу ему день. Непременно прибавьте».
Петр Степанович побежал, ухмыляясь. Вообще, сколько припомню, он в это время был как-то особенно зол и даже позволял себе чрезвычайно нетерпеливые выходки чуть не со всеми. Странно, что ему как-то все прощали. Вообще установилось мнение, что смотреть на него надо как-то особенно. Замечу, что он с чрезвычайной злобой отнесся к поединку Николая Всеволодовича. Его это застало врасплох. Он даже позеленел, когда ему рассказали. Тут, может быть, страдало его самолюбие. Он узнал на другой лишь день, когда всем было известно.
«А ведь вы не имели права драться»,
— шепнул он Ставрогину на пятый уже день, случайно встретясь с ним в клубе. Замечательно, что в эти пять дней они нигде не встречались, хотя к Варваре Петровне Петр Степанович забегал почти ежедневно. Николай Всеволодович молча поглядел на него с рассеянным видом, как бы не понимая, в чем дело, и прошел, не останавливаясь. Он проходил через большую залу клуба в буфет.
«Вы и к Шатову заходили, вы Марию Тимофеевну хотите опубликовать», — бежал он за ним и как-то в рассеянности ухватился за его плечо.
Николай Всеволодович вдруг стряс с себя его руку и быстро к нему обратился, грозно нахмурившись. Петр Степанович поглядел на него, улыбаясь странную, длинную улыбкой. Все продолжалось одно мгновение. Николай Всеволодович прошел далее.